Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Несмотря на то, что воскресение Христово – это действительно факт мировой истории, объективный факт, но значимость веры самого человека, она является действительно таким выражением свободной воли, которая порой в отдельных личностях, благодаря отдельным личностям и целым народам, формирует самые разные обстоятельства, порой целые эпохи в истории не только церкви христианской, но и в истории действительно целых народов и государств. Так, например, личность Константина Великого, она сыграла очень большую роль в обращении целой Римской империи ко Христу. А личности апостолов, прямых учеников Христа, также порой играли удивительную роль. Апостол Павел, который сам, будучи по происхождению иудеем и фарисеем, он, как никто другой, сыграл такую роль в обращении мира языческого ко Христу и в отрицании соблазна продолжать следовать закону Моисееву для христиан, то, ну, можно сказать, что действительно роль личности в истории порой бывает очень и очень велика. Но вот в плане веры или неверия такая роль тоже может быть различной, потому что очень многое зависит от действительно качества веры, если можно так сказать. К примеру, наш великий русский писатель граф Лев Николаевич Толстой, он бы ни за что не согласился, что его можно назвать неверующим. Нет, он, безусловно, себя считал верующим человеком, но вера его в отношении к церкви и ко Христу, и церковным таинствам имела весьма и весьма специфический характер. Это оказалась такая, в кавычках, вера, что Лев Толстой целую войну против церкви устроил. И этим воинствующим своим, таким на самом деле неверием в церковь, заразил очень и очень многих. Способствовал, можно сказать, отторжению от церкви русского общества. Конечно, этот процесс происходил бы и, наверное, если бы не было бы Льва Толстого, но с его помощью и благодаря его великому художественному таланту это все приобрело такие масштабы и начало происходить гораздо быстрее, чем, может быть, могло бы. А почему так вообще случилось с самим Львом Толстым? В принципе, сейчас ни одна уже даже книжка издана и материалы на эти темы доступные. С Толстым произошла такая удивительная, в общем-то, метаморфоза, такой парадокс весьма характерный. Он, в общем-то, хотел бы верить, и он даже и хотел бы верить церкви. Но с детства он был воспитан все-таки не в настоящей церковности, а в достаточно формальной. Потому что его родители, они уже были такие люди свободомыслящие, и что такое церковь, не понимали. Они скорее считали, что это некая необходимая принадлежность общественной такой жизни, которая имеет какие-то нравственные свои заповеди и обряды, но живой жизни в церкви они не видели. Кроме того, Толстой с ранних лет активно читал французских просветителей, которые уж точно были, по сути, безбожниками, и был заражен таким духом их, в общем-то, по сути, примитивного такого позитивизма. И поэтому, когда перед ним стал вопрос, действительно, как он должен верить, а веры он жаждал, он решил проводить такой эксперимент по отношению к церкви. Года два ходил в храм, исполнял неукоснительно. Конечно, он и раньше в храме появлялся, но ходил почти на все положенные службы, воскресные праздничные дни, постился Великим постом, приходил на исповедь и ко причастию. Но если исповедь еще его как-то вдохновляла, то когда вслед за священником он должен был повторять, что он верует, что это не просто хлеб и вино, а тело и кровь Христовы, то здесь ему веры рационального такого понимания было мало, не доставало. Он никак не мог поверить и не поверил в то, что это действительно тело и кровь Христовы. То есть для него казалось, что исполнение обрядов – это какая-то связь с предками, да, это какое-то благочестие, это воспоминание о Христе, но не более того. И вот здесь этот великий человек самым серьезным и характерным образом приткнулся. И приткнулся не просто, ну, отошел бы в сторону, нет, он не мог смириться с этим своим притыканием и стал изобретать собственную веру, выкидывать из Евангелия всю чудесную сторону, объявил Христа простым человеком, а церковь объявил, что она проповедует обман в лице своем своих таинств. И действительно, вот это очень такой характерный пример. Мы видим, что вот апостол Фома, он жаждет увидеть реального Христа. Ему мало слов его же собратьев, его друзей, учеников Христа, что они видели Христа воскресшим. Ему надо непосредственно, он имеет жажду коснуться ран Христовых, удостовериться, что это не слова, а это реальность воскресения Христова. И вот имея такое сомнение, такую жажду, он, в общем-то, по-своему в этой жажде тоже праведен, потому что эта жажда увидеть Христа непосредственно, встретиться с Ним, иметь прямое с Ним общение, и эта жажда явлением Христа отдельно ему в числе других апостолов, она оказывается удовлетворена. А дальше уже Дух Святой сходит на апостолов и оказывается в лице апостолов и всех, кто уверовал их проповеди, уже церковь обретает становление, и все, кто захотел иметь со Христом, Спасителем, воскресшим общение спасительное, жизнь вечную, в эту церковь приходит. И так осуществляется на протяжении уже столетий и даже тысячелетий. То есть вот этот выбор между верой и неверием, причем верой не просто какие-то нравственные императивы, то, что церковь, она какую-то действительно имеет нравственную роль, что мы все русские, значит, мы там православные, креститься надо и детей, чтобы ребеночек не болел. Это все ерунда. Веровать надо, креститься и жить по-христиански, чтобы иметь прямое общение со Христом во вкушении его тела и крови. А если ты в это не веришь и не имеешь жажды литургической и евхаристической, то и вера твоя, она, в общем-то, в любой момент может обратиться ни во что, как это, в общем-то, с Толстым и произошло, вот, потому что не имеет самого главного фундамента, самого главного укоренения прямого общения со Христом в Его Евхаристии, в святых дарах, которые Он заповедал и которые Он Сам своей силою, Духом Святым освящает на каждой литургии под видом хлеба и вина, как свои тело и кровь. Но вообще вера – это великая сила. Можно найти в нашей истории много примеров такой и антиверы, по сути. Вот характерный пример тоже, то, что современником Ивана Николаевича Толстого был величайший святой нашей церкви, святой праведный отец Иоанн Кронштадтский. Он, они были, в общем-то, одного поколения, почти одних лет рождения, и умерли приблизительно с разницей там в 2 года. Иоанн Кронштадтский раньше, правда, представился. Вот. Но что характерно? Если Лев Толстой воспитывался, в общем-то, в нецерковной атмосфере уже и на разных там просветителях, то святой праведный Иоанн Кронштадтский, он, конечно же, воспитывался на русском севере в прямом таком благочестии, прямо причастии литургической жизни. Но мало того, когда он стал священником, он, несмотря на теплохладную вокруг атмосферу, поставил целью служить ближнему каждодневно и служить литургию каждый день, что было вообще непривычно даже для его собратьев, его начальства. Там первое время его настоятель собора пытался прятать от него антиминс, чтобы тот не мог каждый день литургию служить, потому что даже духовенство не понимало этого стремления. Но поскольку святой праведный отец Иоанн Кронштадтский в этом стремлении устоял, он действительно стал великим чудотворцем и святым, почитаемым народом. Но вот что характерно в плане, можно сказать, веры и антиверы. Если Иоанн Кронштадтский – это пример такой действительно настоящей живой веры, то русское общество во многом, оно не то что там пользовалась какой-то объективной информацией вот, о том, что происходит. Она жила верой в то, что нужно революцию совершить, то, что царь не нужен, то, что церковь не нужна. Это тоже была своего рода вера. Еще это можно такие примеры привести. А вот в связи с Толстым и как раз Иоанном Кронштадтским очень хороший пример. У Толстого были свои программы каких-то социальных преобразований, служений народу. Там после этого толстовские общины, коммуны появлялись, которые очень быстро сходили на нет, потому что без Бога, без Христа, без церкви все это никак не могло реализовываться. Но русская интеллигенция это все поддерживалась. А Иоанн Кронштадтский русской интеллигенции часто подвергался совершенно такой критике. Очень характерный пример, тоже достаточно великий писатель Николай Лесков, вот, который вроде как много про православие писал, и про церковные реалии, он их знал, он по происхождению был из священнической тоже семьи. Вот, там, взять там «Соборяне» книгу, еще какие его произведения, романы, там все сознанием дела описано, с определенной даже любовью, казалось бы, вроде как сочувствием к церкви. Хотя с ним произошел такой парадокс, что он от любви к церкви, от таких, в общем-то, убеждений консервативных, патриотических, мировоззренчески почему-то развивался в сторону таких либеральных и революционных настроений. Хотя чаще бывает наоборот с нормальными людьми. А тут такой парадокс. Так вот, он не любил Иоанна Кронштадтского. И даже одно произведение написал, где его критически там как-то даже высмеивал, потому что его смущал ажиотаж народный вокруг личности святого праведного отца Иоанна. Но при этом почему-то никто из тогдашних великих писателей и вообще русской интеллигенции не обратил внимания на то, что не только вокруг Иоанна Кронштадтского толпы народа, но у него много настоящих было социальных проектов, как в наше время выразились бы. Там один дом трудолюбия, чего стоил, и там были образовательные внутри этого дома трудолюбия проекты и по отношению к детям, и по отношению к взрослым, и по отношению к сиротам, и вдовам, и странникам, и бесплатные гостиницы, и обеспечение там, и газетами, и книгами, и все что угодно. Но почему-то в то время никто из интеллигенции, писателей, тогдашних публицистов об этом вообще не писал, как будто этого не было. А потому что верили в Толстого, Толстому, а в Иоанна Кронштадтского не верили. Это уже было даже дело не объективной оценки понимания, кто чего стоит, и кто чего предлагает, и кто чего на самом деле делает, в том числе во благо народа, а дело веры. Жажда не спасения уже, а революции, бунта, свержения царского дома. Что и получили? Потому что, как говорится, по вере вашей дано будет вам. Отверглись от православия, уверовали вот в то, что возможно рай на земле построить, хотя Христос ясно говорит, что без меня ничего не сотворите. Получили такой рай в 20-м столетии, миллионы жертв, миллионы, да, жертв и разорения собственной страны. И все те, кто еще в первую очередь с красными бантами выходили в феврале 17-го, через годик-другой многие из них пулю в затылок получили в застенках ЧК. Совершенно, можно сказать, в каком-то смысле оказалось, что и даже и заслуженно. Хотя, наверное, и по большому счету никто этого не заслужил. И это трагедия, это драма. Вот. Но сами это, собственно говоря, это спровоцировали. Посеяв ветер, увы, пожали бурю. Вот. И целое революционное последующее, в общем-то, разорение. Хотя святой праведный Иоанн Кронштадтский об этом пророчествовал и говорил, что Русь, если ты не покаешься, Россия, вот, и не станешь вновь почитать царя и в церковь не вернешься, то Господь царский дом сметет, и будут гонения кровавые, и попустят тех жестоких кровавых правителей. Так оно на самом деле и произошло. То есть действительно, какова сила веры или неверия, или, можно сказать, своего рода антиверы может быть в человеке. Истинная вера, она действительно зиждется на прямом обращении ко Христу и прямом общении с Ним. И для нас это прежде всего Его тело и кровь, устроение церкви именно литургическое, евхаристическое. И слава Богу, что мы это понимаем, раз здесь собираемся, к этому стремимся, каемся, причащаемся. И дай Бог нам действительно в этом укрепляться, осуществлять это все более и более сознательным, осознанным образом, осознанным именно еще и в том плане, чтобы ставить цель исполнения евангельских заповедей. А для этого у нас все есть, потому что мы причастны самому главному источнику благодати и полноте чаши Христовой, и можем укрепляться в вере, непосредственно имея прямое общение с самим Господом Иисусом Христом. Христос воскресе!
Воистину!